Глава вторая. Прожорливая гора. Червь ползет, шепча в тенях, жрет он тело, жрет он прах. Скалы жадны, голодны, мутят разум без вины. В пасти ям, в туннеле глотки, слышны крики тех в середке, а гора на крик исходит, из ее недр не выходят. Червь слепой, червь незрячий, червь голодный тело прячет. Он ползет, ползет, скребя, чтоб пожрать, пожрать тебя.
Слово о мире. Ледяной сад.
Возвращение к свету означает боль. Когда я выполз из пещеры, успел увидеть всадников на высоких лошадях, в странно кованых доспехах, с забралами на шлемах, будто морды ящериц, в черненом железе и с древками флажков за спинами. Те трепетали, как пламя. Увидел мигом. Были они, как из моего сна, в долине скорбной госпожи. А потом я развернулся к дыре между скал, зиявшей, словно разверстая в снегу пасть, та, что летом позволила мне выйти на свободу прямо к большому чужеземцу со странным лицом, который должен был стать частью моего предназначения, к тому, что звался ночным странником. Развернулся, чтобы выкрикнуть предупреждение, а потом свет померк. Я чувствовал, как это приближается, слышал, как вращается железо, как режет со свистом воздух, а потом на меня пал удар, и все исчезло. Но память вернулась позже. А когда я очнулся, перевешенный, будто подстреленный олень, через спину идущего легким галопом коня, в тот миг я знал и помнил только боль. Понятия не имел, где нахожусь, и даже кто я такой. Был лишь болью. Начиналась та от моего опухшего на виске черепа, стекала густыми, словно воск от горящей свечи, каплями из раны над бровью, гнездилась в животе, в груди, в точке, где каждый шаг коня отдавался мощными толчками хребта животного. Удары копыт о землю я ощущал точно пинки, конь словно несся по мне галопом. Давила мне лука седла, голова распадалась на куски, и мало до чего мне было дело. Без разницы было, что со мной произошло и куда меня везут. Я даже не знаю, как долго это продолжалось. Видел лишь мелькающую перед глазами заснеженную землю и конские копыта. В какой-то миг я сумел чуть передвинуться и добился, что живот мой теперь болел чуть в другом месте, чем раньше. Но эта боль несла и облегчение. Через какое-то время мы въехали в лес и замедлились. Я заметил также, что между нами все еще бегут несколько пеших, пыша паром и звякая плитами нагрудной брони. А это означало, что езда наша вовсе не была столь уж безумной, как мне казалось. А потом тот, кто вез меня, остановился и рывком за шиворот послал меня на землю. Я свалился, как мешок. Я просто лежал в снегу, окруженный болью и ничем больше. Не было сил даже перевернуться на бок. Я просто лежал, как упал, как брошенный мусор. Но тогда-то, после долгого перерыва, я начал размышлять. Немного. Лицо мое было в снегу, и я начал есть этот снег, но потом вспомнил, что говорил Ульф. Не делать такого ни при каких обстоятельствах, потому что он слишком холоден и свернет мне кишки. Потому я лишь набрал его в рот, терпеливо подождал, пока растает, и только после этого проглотил. Сделал так несколько раз, а потом меня стошнило. Голова и ребра продолжали болеть, но я уже мог двигаться. Сунул больную голову в ледяной пух и ждал, пока пульсирующая боль, вспыхивающая под черепом при каждом движении, сделается чуть тише. Руки у меня были связаны сзади, но ноги свободны. Странствующий ночью учил нас биться со связанными руками и даже показывал, как плавать в бассейнах в бане ледяного сада. Знания и память об этом возвращались ко мне. Медленно, как вода, наполняющая пустой сосуд. Я еще лежал лицом в снегу, но уже перестал быть брошенной тряпкой. Добычей. Тем, что нужно просто перевозить, как подстреленного козла. Я был членом дружины, странствующего ночью. Где-то там, позади, остались мои люди. Змеи убегали, спешили, а, следовательно, люди огня и братья древа все еще живы, по крайней мере, часть из них.
«Все уходят и все возвращаются», — сказал Ульф.
«Мертвые тоже. Никто не будет брошен. Никто не останется позади». Они были там, позади, и шли за мной. Наверное. Пока же я лежал, страдая от боли, только это мне и оставалось. Пересчитал зубы. Губы и щеки кровоточили, но зубы остались целы. Мой пояс с мечом и ножом забрали, нашли и плоскую перевязь с метательными звездочками, что шла через грудь. Содрали с головы шлем, который наверняка спас мне жизнь. Но на мне осталась меховая одежда и обувь. Белая куртка и штаны делали нас невидимыми в снегу, но с испода были черными, чтобы мы могли прятаться в сумерках. Под курткой на мне все еще была кольчуга мелкого плетения.
«Мы никогда не отступаем», — говорил ночной странник. «До конца. Пока ты жив, ты сражаешься. Пока можешь думать, сражаешься. Сознание — это оружие. Остальное — лишь инструмент. Не имеет значения. Его можно раздобыть, сделать или заменить».
На шее я все еще чувствовал цепочку с маленьким кастетным ножом, что остался у меня от бруса. Они не слишком тщательно меня обыскали. Я был без сознания, а у них не было времени. Когда речь о таких, как мы, можешь быть уверен, что у нас не осталось оружия, только если мы голые, и то не всегда. С внутренней стороны пояса штанов, как и у каждого в дружине, были вшиты ножны, а там крохотный нож, выкованный из кусочка стали. Длиной с большой палец руки, острый как бритва, с кольцом у торца рукояти, куда можно всунуть палец. Нож висит там, куда связанный человек может дотянуться. Вдоль нижнего края куртки была спрятана цепь в три локтя, с мелкими звеньями, с грузами на обоих концах. Еще один клинок, размером с лист дерева, был укрыт под каблуком правого сапога. Оружия у меня было достаточно. Нужны лишь сила и воля, чтобы его использовать. А еще удобный случай, чтобы сунуть руку под куртку, нащупать пояс на штанах, а потом осторожно найти кольцо на рукояти и зацепиться за него пальцем. А потом еще минута, чтобы разрезать ремни на моем запястье. Пока же я лежал лицом в снегу, слушал хруст шагов змеев, хриплый шепот, лязг железа и звон упряжи. Боль в голове стала потише. Мне все еще казалось, что череп — расколотый на куски кувшин, но боль уже не ослепляла и не убивала всякую мысль. Я осторожно перевалился на бок и медленно приподнял облепленное снежными комками лицо. Они были высокими, как и все люди в Смарсельстранде, как они называли свою страну, но змеи отличались от остальных. Казались худощавее и смуглее, а каждую открытую часть их тел покрывали зигзагообразные татуировки, подобные полосам на спинах здешних ядовитых змей. Носили они длинные волосы, сплетенные в тонкие косички, зачесанные назад, намазанные чем-то черным и лоснящимся. Говорили на том же языке, что и остальные обитатели побережья парусов, но слова выговаривали чуть по-другому, а потому в первые минуты я их не понимал. Я быстро осмотрелся, пытаясь увидеть и запомнить как можно больше, а потом снова положил голову на снег, чтобы не обращать на себя внимания. Но так, чтобы наблюдать из-под сомкнутых век. У них осталось трое тяжело вооруженных всадников в доспехах и шестеро или семеро пеших. Тот, который вез меня, вел себя как предводитель, и был это тот самый, который метнул в меня топорик. Когда он снял шлем с забралом в виде морды ящерицы, я заметил, что движения у него странно сонные, выражение лица отсутствующее, словно он надышался дымом хархаша. Казалось, будто он движется под музыку, которую никто, кроме него самого, не слышит. А еще казалось, что он не чувствует мороза. В тот день, может, было не так холодно, как обыкновенно в эту пору года на побережье. Но этот змей ходил в куртке нараспашку, светил голой грудью, покрытой татуировками. Не носил прикрепленных за спиной крыльев из флажков, как остальные. Вместо этого была на нем странная пелерина из тонкой материи, прикрепленная на плечах и бедрах. Она раздувалась, будто парус при каждом движении и порыве ветра, открывая узор из сплетенных змей. Что странно, в ней торчало несколько стрел, словно они так и не смогли пробить материю, тонкую, точно ярмаканский морской муслин.